Конечно, не хочется прерывать такое ангельское, трогательное детское пение, но наши часы говорят мне о том, что пора уже начинать наш прямой эфир. Сегодня вы уже слышали один прямой эфир, с 16:00 по Москве он начался, а сейчас у нас 19:00, и самое время встречать Алексея Махова. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня, как у нас написано на сайте, заключительный эфир. На сайте на главной странице написано и в расписании также. То есть наши слушатели уже в курсе дела, что мы завершаем большой-большой замечательный цикл лекций под названием «Законы Вселенной». Много тем мы разобрали, и, насколько я понимаю, сегодняшний эфир будет таким завершающим, обобщенным, возможно. И сегодня мы больше внимания уделим вопросам от наших слушателей. Лучше всего, как обычно, дозваниваться к нам по скайпу, если у вас настроена подобная связь, наш логин Ведорадио в скайпе, а также хорошо задавать свои вопросы, присылая их в письменном виде на наш сайт, в комментариях, вот именно к той записи, которую вы можете видеть прямо сейчас на сайте ведорадио.фм. Алексей, теперь вам слово.
Большое спасибо, Олесе. Да, действительно, у нас сегодня с вами завершающий эфир. Поэтому я буду очень рад, если вы будете в процессе нашего эфира готовить и задавать вопросы, так или иначе, либо через сайт напрямую, либо через Skype. Но, тем не менее, наша тема, которую мы с вами начали рассматривать на прошлой беседе, это тема знаний, это рассмотрение силы знания, осталась незавершенной, и сегодня мы с вами ее завершим, так или иначе. Итак, на прошлой беседе мы с вами начали рассматривать тему знания и роль, ту, которую играет эта сила в жизни каждого живого существа, и особенно разумного живого существа, такого как человек. Мы с вами рассказали, рассмотрели тот факт, что все люди, все живые существа и люди в том числе, смыслом и целью жизни ставят счастье, даже если они не осознают этого факты и живут ни к чему сознательно не стремясь. Тем не менее, в любом случае, жизнь каждого живого существа, цель жизни каждого живого существа – это достижение счастья. Следовательно, знание о том, что такое счастье и какое оно бывает – это ключевой момент жизни человека как разумного живого существа. В соответствии с этим, разумность человека или наполненность его жизни определяется тем, насколько он понял в своей жизни, какое может быть счастье по своему качеству и где этого счастья больше. Знаете, это очень важно понимать. То есть разумная жизнь от неразумной отличается только тем, что разумное живое существо в состоянии поменять свою цель или поменять понимание своего счастья с меньшего на большее. То есть мы можем отказаться, в Ведах приводится хороший пример, мы можем отказаться от сахара только в том случае, если мы почувствуем вкус меда. В этом случае отказ от сахара произойдет легко и безболезненно по той простой причине, что мед вкуснее, слаще и полезнее одновременно. Вот. Поэтому Веды говорят, что каждый разумный человек, он должен искать этого высшего вкуса, искать вкус меда в своей жизни. Однако же, в любом случае, какой бы вид счастья или какой бы вид знания о счастье человек не избрал, он всегда задействует в процессе постижения этого счастья, он всегда задействует все свои тела, как грубое тело, так и весь набор тонких тел, которые у него есть. Разница заключается только в том, насколько человек осознает, чем он реально живет в этом случае. А результат какой? Результат заключается в том, что на том уровне, на котором человек себя осознает, этот уровень формирует его мировоззрение. А дальше именно мировоззрение человека, как мы сегодня убедимся, оно как раз и определяет как качество, так и количество счастья, которое для человека становится достижимым. И сейчас мы с вами немножко еще раз пройдемся по тем видам знаний, которые присутствуют в Ведах и которые мы уже разобрали очень тезисно, и сосредоточимся на тех видах знаний, которые мы еще не разбирали. Итак, знание о материи. То есть, что такое знание о материи? Это определенный вид знания, который имеет место быть, и он, в общем-то, нужен тоже. Что такое осознание себя на уровне материи, или что такое знание на уровне материи. Это означает, что то, что мы видим, весь феноменальный мир, который доступен для нашего изучения, это, в общем-то, и есть то, чем эта Вселенная и чем мы сами исчерпываемся. Это означает, что если человека, который находится на позиции материализма, спросить, кто ты, он скажет: «Я – это тело». То есть первично материя, первично тело. А все личностные качества и все эмоции, все понятия возвышенные, которые человек переживает, такие как дружба, любовь, честь, совесть, это все суть, просто комбинация определенных нервных импульсов, то есть определенных физических и химических процессов, и электромагнитных процессов, которые происходят в головном мозге, как средоточие нашего понимания, как средоточие такого набора нервных импульсов, который называется личность. И если подойти, допустим, с такого мировоззрения, с такой точки зрения посмотреть на знание о том, что такое жизнь, то жизнь – это просто комбинация нервных импульсов. Мы живем какое-то время, потом тело наше стареет, оно умирает, и с этим все у нас заканчивается. Это материалистичный взгляд на нас. И уже на этом уровне сразу становится понятно, что материалистический подход к жизни, он не дает возможности человеку быть счастливым постоянно. Наоборот, материалистический подход к жизни человека удерживает постоянно в страхе смерти. Человек боится, что он умрет. И уже здесь, видите, сразу возникает неразрешимое противоречие. Потому что, с одной стороны, смерть является естественным, скажем так, этапом жизни или естественным этапом существования, его завершающим этапом. Но, с другой стороны, внутри каждого из нас, каждого человека присутствует ее страх. Мы не можем бояться естественных вещей, по большому счету. Понимаете, если это естественно, то значит, мы не должны этого бояться. Однако же мы этого боимся. Знаете, это означает, что мы либо смерть является неестественной для нас, либо мы не понимаем, что такое смерть. Однако у материализма нет альтернатив этому понятию. Со смертью тела приходит смерть личности, то есть смерть нас как живого существа. Если посмотреть с точки зрения материализма на нашу Вселенную, то Вселенная является мертвой. Мертвый. Планета – это мертвое образование, просто которое, ну, вот так получилось, оно откололось там от Солнца, или оно собралось из пыли, там, межзвездной пыли и чего-то еще там, что вокруг Солнца крутилось. Так или иначе, она просто вращается в силу каких-то случайностей, она вращается по своей орбите, никуда не деваясь, не приближаясь, не удаляясь от Солнца. Вращается вокруг своей оси, и у нее стила, опять же, случайности, у нее откуда-то появилось такое количество воды, создалось такое, опять же, в силу случайности, создался такой вот микроклимат, точнее, не микроклимат, а в целом климат на планете создался такой, что вот случайно, опять же, там с помощью определенных химических, физических реакций зародилась жизнь, и она, опять же, случайным образом, абсолютно слепо эволюционировала за какие-то там, допустим, несколько миллионов лет, она привела к тому, что появился разумный человек. Разумный человек за 40 тысяч лет, если я не ошибаюсь, то он стал таким, какими мы сейчас с вами являемся. Таков подход. То есть мы живые существа, но фактически мы окружены просто мертвой материей. Таков материалистический подход к знанию о том, кто такие мы и что такой мир, который нас окружает. В результате материализм приносит определенное счастье, и достижения материально-технического прогресса, те блага и удобства жизни, которые мы имеем, несомненно, это следствие знания о материи, поэтому речь не идет о том, что мы должны отвергнуть это знание совсем. Нет, речь не об этом. Но в целом, если взять его как вершину знания, то оно не дает ответа на самые важные вопросы. А те ответы, которые она дает, эти ответы не удовлетворяют ни одно живое существо. Потому что ни одно живое существо, ни один человек никогда не смирится с тем, что он умрет и его не будет. Мы не можем смириться с этим, потому как это не соответствует нашей природе, истинной природе, о которой мы будем говорить дальше. Следующее. Следующий, однако же, согласно ведам, знание материи – это один из самых низших, самых примитивных видов знания в каком-то смысле. Выше него стоит уже следующий вид знания, который имеет совершенно другую природу – это знание о пране. Вот. И прана, как я еще раз хочу повторить для наших уважаемых радиослушателей, прана – это вид энергии, точнее, это первый элемент, один из первоэлементов, из которых состоит наша Вселенная, грубый первоэлемент, он называется первоэлементом воздуха. Прана не имеет ничего общего со всеми видами изученных нам тел, частиц и взаимодействий. Она имеет не электромагнитную природу, и первый элемент, как кирпичик мироздания, представляет собой не некий универсальный атом, а некий принцип или силу, или взаимодействие, или свойство определенное, которое позволяет, отвечает за определенный комплекс сил, или за определенное, скажем так, ну да, комплекс, вид сил, который действует у нас. И первый элемент воздуха или прана, она отвечает за все виды движения. И человек, который достиг совершенства во владении праной, он может обладать совершенно фантастическими способностями с точки зрения любого материалиста. Я приводил пример, буквально вот в наше время живет человек в Индии, его зовут Шри Чинмой, который может одной рукой держать там трехтонный автомобиль, а другой рукой в это время играть на флейте. Понимаете, он не напрягается. То есть он не мышцами его держит, потому что мышцами удержать автомобиль невозможно. Силы мышц недостаточно для этого. Он ее держит просто за счет того, что он способен с помощью определенных техник, которые называются пранаямой, он способен аккумулировать в себе огромное количество праны. И эта прана, так как она является принципом движения, она может удерживать, поддерживать, передвигать и перемещать любые объекты в любых пространственных плоскостях. Ну, например, для человека, который занимается пранаямой, который осознал, что такое прана и что она может делать, например, египетские пирамиды не представляют никакой загадки. И он просто снисходительно улыбается, когда слышит попытки наших ученых, слышит о попытках наших ученых построить ту же самую пирамиду с помощью подъемных кранов, насыпей там, и всего прочего. Но этого ничего не нужно. Для этого человеку достаточно просто знать о том, что такое прана и что она может делать. Этого достаточно для того, чтобы перенести или переместить груз любой, ну, в теоретическом пределе, любой массы, перенести груз на любое расстояние, в любую точку пространства его поставить, не затрачивая при этом никаких мышечных усилий. Знаете, даже это знание, которое еще на самом деле не отвечает ни на какие очень такие глубокие вопросы бытия или, допустим, какие-то глубокие личностные вопросы. Оно не дает знания об этом. Но даже это знание уже позволяет человеку совершать чудеса. То, что мы называем чудесами. Человек, овладевший праной, в состоянии зависать в воздухе, лететь. Он может владеть безграничной физической силой. Он может двигать предметы, не прикасаясь к ним. То есть очень много он может делать, такие люди в наше время очень часто злоупотребляют этим знанием. Каким образом? Они начинают его выставлять на показ, и другие люди не менее неразумные, скажем так, такие же неразумные, как эти люди, которые хвастаются и начинают считать их своими духовными учителями. Однако же, посмотрите, разве мы говорили в вопросе, когда мы разбирали прану, разве мы говорили о духовности, о постижении того, что является душой, о том, что такое духовная природа, что такое духовный мир, кто такой Бог, кто мы? Об этом речи не идет. Знание о пране – это сугубо прикладной уровень знания, который необходим для того, чтобы помогать человеку совершенствоваться. Это факт. Но это знание не должно становиться самоцелью. Поэтому такие люди, которые овладели овладели праной и обрели способность ее накапливать себе и получили способность совершать разнообразные чудеса. Они, конечно, несомненно являются выдающимися людьми, но в конечном счете они не являются духовными наставниками, потому что это просто мистические совершенства, речи о духовности здесь не идет. И поэтому люди, которые принимают их духовными наставниками, они очень сильно заблуждаются на этот счет. Итак, следующий уровень знаний, который мы с вами не разбирали, это знание об уме. Ум является первым из тонких элементов, из которых состоит наша Вселенная. Я напомню еще раз, наша Вселенная в первом приближении состоит всего лишь из 8 частей, из 8 изначальных элементов. Первые 5 – это грубые элементы или кирпичики мироздания, из которых состоит каждый наблюдаемый феномен в этой Вселенной. Это первый элемент Земли, первый элемент воды, первый элемент огня, первый элемент воздуха и первый элемент эфира. Эфир создает пространство, которое структурируется определенным образом. Дальше воздух позволяет... Воздух, или первый элемент воздуха, или прана, дает возможность существования всем видам движения, какие только есть, как грубым движением, например, перемещение нашего тела, или там перемещение воздуха, вообще все виды перемещений грубых, так и тонких перемещений, как, например, движение мысли, движение взгляда, когда мы получаем информацию. Это тонкое перемещение. Ничего не двигается, но мы же как-то получаем впечатление. Вот эти впечатления или образы до нас доходят только в результате того, что их перемещает к нам первый элемент воздуха или прана. Дальше первый элемент воды отвечает за взаимодействие различных предметов. Если в каком-то объекте убрать полностью первый элемент воды, он рассыпется, он потеряет способность взаимодействия всех своих составных частей. Следующее, первый элемент огня дает возможность существовать всем видам трансформаций, как грубых, так и тонких. Но из грубых трансформаций можно привести тот же самый процесс горения, превращение одного вещества в другое. Вот. Точно так же из тонких трансформаций можно привести процесс преобразование одной мысли в другую. То есть логика – это огненный процесс. Это процесс, когда под влиянием первоэлемента огня в уме человека происходит смена одной мысли другой. То есть несколько мыслей или понятий трансформируются в новую мысль, в новое понятие. И первоэлемент Земли, он отвечает за сохранение и вообще за существование и сохранение любым предметом или объектом нашей Вселенной формы. Это в целом рассмотрели грубые кирпичики мироздания. Однако же над ними находятся тонкие силы, тонкие кирпичики мироздания, которые называются ум, разум и эго. И сейчас мы с вами перейдем вкратце к рассмотрению знания о том, что же такое ум. Веды говорят, что... Да, Олеся, вы хотите что-то сказать?
Нет, вам послышалось?
Нет, все в порядке, простите. Да, у меня просто помехи небольшие идут. Итак, знание об уме. Веды говорят, что знание об уме стоит выше знания о пране. И знание об уме уже имеет совершенно другую природу. Смотрите, знание о материи означает культивирование себе знания о наблюдаемых феноменах. То есть о всем, о том, что мы видим и можем познать через 5 чувств. Дальше. Знание о пране уже является другим видом. Это энергетическое знание. Это знание, которое дает возможность человеку становиться могущественным, копить в себе энергию. Следующий уже уровень знания. Знание об уме отличается от знания о пране так же, как знание о пране отличается от знания о материи. Потому что знание об уме означает культивирование в себе хороших качеств характера. То есть, начиная с уровня тонких взаимодействий, уже основным и преобладающим направлением развития человека является нравственность. Когда человек полностью очищает свой характер, то он становится святым. Потому что что происходит вокруг него, что происходит с таким человеком, куда бы он ни пришел, с кем бы он ни начал общаться, в любом месте, где бы он ни находился, он просто своим присутствием устанавливает мир, очищает все, примиряет всех, устанавливает мир, гармонию, счастье, несет свет всем тем людям, которые его окружают. И такого человека уже, вот у такого человека уже есть смысл чему-то учиться. Знаете, только такого человека можно уже принимать, но еще не как духовного учителя, а его можно принимать как наставника. На начальных этапах духовного развития можно принимать таких людей своим наставником. Потому что развитие хороших качеств характера невозможно без контроля другого, без применения другого уровня знания, который называется знание о разуме. Но мы поговорим немножко о нем попозже, в свое время. Итак, смотрите, вся проблема в постижении знания об уме заключается в том, что, начиная с тонкого уровня энергии нашей Вселенной, их невозможно культивировать порознь. Только тот человек, который знает об этом, добивается успеха. И в целом веды говорят, что знание об уме или знание о своих, о качествах ума, согласно ведам, у нашего ума есть 26 качеств. И эти 26 качеств можно представить себе как 26-мерное пространство, в котором этот ум действует. Представьте, мы, допустим, на уровне материи мы действуем в трехмерном пространстве. Однако же на уровне ума мы можем уже действовать в 26-мерном пространстве, потому что каждое качество, оно на самом деле независимо. То есть оно может действовать независимо и проявляться как достоинство и как недостаток. Однако же развиваются эти качества или эти пространства постигаются в определенной последовательности. И последовательность это, она, ну, звучит примерно так. Сначала нужно постигнуть доброту. Потом нужно постигнуть правдивость, потому что доброта, согласно ведам, это мать правдивости. И смотрите, какие интересные вещи всплывают в этом случае. Оказывается, удивительный факт заключается в том, что большинство понятий, которые мы используем в наше время, мы их используем просто, ну, рефлекторно, что ли. Мы забыли их истинное значение, потому что, например, взять ту же доброту. Если посмотреть то, что мы сейчас считаем добротой, то с удивлением обнаруживается тот факт, что мы не знаем, что такое доброта, и это понятие у нас очень сильно извращено. Потому что для подавляющего большинства современных людей, к сожалению, доброта звучит так. Определение доброты звучит так. Если ты делаешь то, что я хочу, значит, ты добрый человек. Но если ты не делаешь то, что я хочу, или то, что я от тебя жду, это означает, что ты человек недобрый. И я буду называть тебя разными эпитетами нелицеприятными. Я буду считать тебя злым только по той простой причине, что ты не ведешь себя так, как я хочу, или ты не делаешь мне то, чего я хочу. Однако же это не имеет ничего общего к доброте. У доброты в ведах есть вполне четкое определение. Определение доброты звучит так. Способность видеть в людях хорошее при любых обстоятельствах является добротой. То есть доброта – это сила, которая позволяет любому человеку видеть, в человеку, обладающему добротой, видеть во всех людях, в каждом человеке, видеть хорошее, независимо от того, как они ведут себя по отношению к нему. Нам легко видеть хорошее в тех людях, которые ведут себя по отношению к нам хорошо. Но однако же те люди, которые ведут себя по отношению к нам, скажем, ну, так, не очень хорошо, вот в них способность замечать доброту уже очень, очень резко падает. И вот эта неспособность замечать хорошие качества в других людях у нас проявляется как что? Как вы считаете, Олеся? Вот, если я, допустим, не способен в ком-то видеть хорошее, как это проявится во мне в отношениях с этим человеком?
Ну, если я не вижу хорошего, значит, я вижу плохое. Возможно, как-то акцентируется правильно. Внимание на этом угу. Плохом.
Так, а дальше что происходит? Вы все правильно рассуждаете, вы идете верным путем. Если я не вижу в человеке хорошее, я неизбежно буду акцентировать свое внимание на его отрицательных качествах. Дальше к чему это приводит? В отношениях с этим человеком?
Ну, вряд ли будут хорошие отношения строиться.
Да, совершенно верно, потому что отношения между людьми развиваются в зависимости от того, на что они настраиваются друг в друге. Правильно говорите, хорошо. На следующем этапе к чему это будет приводить?
Ну, а опять же, какое-то непонимание, ссоры.
Ссоры, правильно.
Ничего хорошего.
Вы абсолютно правы. Ссоры, они чаще всего оканчиваются гневом или обидами. Поэтому очень легко можно понять, я добрый человек или недобрый. Добрый человек ни на кого не обижается. Он не обижается. Почему? Потому что у него есть сила видеть в любом человеке хорошее. И он даже когда сталкивается с какой-то конфликтной ситуацией, он видит, что, ну да, этот человек вот сейчас ведет по отношению ко мне себя вот так вот, но на самом-то деле это же не самое главное в нем. Так ведь? Ведь мы же не считаем, что наши пороки в нас – это самое главное в нас. Наоборот, мы всячески оправдываем любой наш порок. Вот. Однако же в другом человеке мы очень склонны видеть пороки, и это выдает в нас отсутствие доброты. Понимаете? Вот я вам привел пример рассмотрения, очень поверхностного рассмотрения всего лишь одного качества, с которого, собственно, нужно начинать с культивирования в себе доброты. И это вот вся сфера, которая охватывает вот все рассмотрение вот этих 26 качеств нашего ума, а это как раз и есть знание об уме, или это знание о нравственности. Потому что невозможно рассматривать знание об уме, не понимая того, что доброта не является нашей силой. Доброта – это сила, или другими словами, это закон, который действует во Вселенной. Понимаете? И человек, который добрый, это означает, он действует гармонично, то есть в согласии с этим законом. Злой человек действует вопреки этому закону, а это означает, что он неизбежно будет страдать. Потому что это сила вселенского масштаба, и наша сила несоизмерима с ней. И человек, который не подчиняется законам нравственности, который имеет реальную, точно такую же реальную природу, как законы физики, химии, как законы праны, как законы движения, энергии. Это те же самые энергии, по большому счету, но они действуют на более тонком уровне, но они необычайно могущественны. И тот человек, который не осознает это в своей жизни, он обречен на страдания. Обречен на страдания. А с другой стороны, человек, который начинает сознательно культивировать в себе эти качества, начинает рассматривать, изучать то ведическую психологию, начинает изучать, что такое нравственность с ведической точки зрения, что такое эти качества, как они в себе культивируют, как их можно в себе культивировать, и самое главное, зачем все это нужно. Такой человек со временем получает доступ к осознанию своего ума. То есть он своим сознанием уже выходит на следующий уровень. Этот уровень уже является очень высоким. Даже человек, который находится на умственной платформе, а таковыми являются, ну, например, настоящие психологи современные. Я не говорю о том, что все психологи современные, это, ну, такие вот невежественные люди, как это может показаться, вовсе нет. Есть люди, которые действительно отдают всего себя своей той науке, которую изучают и как-то пытаются помогать людям. Так вот, психолог начинает состоиться как психолог, когда он как минимум уже находится на этом уровне. Почему? Потому что на уровень знания об уме может, ну, уровень умственного знания может достичь только высоконравственный человек. То есть тот человек, который культивирует в себе нравственность в соответствии с законами нравственности, которые действуют в этой вселенной. И некоторые люди считают, что они могут воспитать в себе хороший характер, а ум у нас проявляется и осознается нами как характер, с помощью легкого пути. Для этого нужно просто посещать определенные психотренинги, нужно ходить на определенные вот такие вот мероприятия, и все классно будет в этом случае. Ум воспитается. Проблема заключается в том, что посещение таких тренингов дает единственное преимущество в способности взглянуть на ситуацию по-другому. Ну, вот, например, есть разные виды тренингов, которые позволяют человеку войти в состояние наблюдателя, то есть выйти из ситуации, ну, из эмоционального давления этой ситуации и трезво на нее взглянуть. И декларируется, по крайней мере, что это решение проблемы. Это решение, это факт, но это только половина решения. Потому что человек, который даже будет находиться в состоянии взглянуть на ситуацию со стороны, он даже понимая то, что он смотрит на эту ситуацию и видит, в чем он не прав и в чем не прав его оппонент, в то же самое время реально осознает свое бессилие. Бессилие менять эту ситуацию. Понимаете? Потому что ни один тренинг не даст силы. Он даст вдохновение просто понять эту ситуацию. Но кроме того, чтобы ее понять, ее еще нужно иметь силы как-то разрешать. И находясь только на умственной платформе, разрешать ситуацию, к сожалению, не представляется возможность из-за одной простой причины. На это просто нет сил. Знаете, проблема заключается именно в этом, что человек должен не только видеть, что ему нужно менять, у него еще должны быть реально силы на то, чтобы это менять. И для того, чтобы иметь силу, менять как-то свою ситуацию в жизненной или расти нравственно, другими словами. Для того, чтобы иметь на это силы, человек должен неизбежно прийти к осознанию другого уровня, еще более тонкого, фактически самого тонкого уровня, который только существует в нашей Вселенной. Он должен подняться на уровень знания о разуме. Только тот человек, который знает, что такое разум, и изучает, как этот разум действует и как с ним работать, только такой человек становится способным, во-первых, менять свою жизнь, не только осознавать свои проблемы, но и менять их. И второе, такой человек становится достойным полностью раскрыть свою природу, потому что на все нижележащие уровни либо не дают вообще такой возможности, либо дают возможность на это просто посмотреть, но менять ее не дают. Давайте разберем это утверждение, почему так происходит. Итак, что такое разум? Разум – это субстанция, это определенным образом структурированная энергия или сила, которая действует в нашей материальной вселенной. У нее одна только задача. Она связывает нас с тем пониманием, с тем источником счастья, который соответствует нашему мировоззрению. Например, именно разум связывает наркомана и наркотик. Именно разум связывает алкоголика и бутылку. И именно разум связывает святого и Бога. Понимаете, везде действует одна и та же сила. Вопрос только в том, с чем эта сила нас связывает. И именно поэтому так трудно отказаться наркоману, отказаться от наркотика. Почему даже тот наркоман, который осознает, что он уничтожает свою жизнь, почему он не может отказаться от наркотика? Причина только одна. Разум соответствует нашему мировоззрению. Мировоззрение – это то счастье, которое мы считаем самым высшим в нашей жизни. И до тех пор, пока наркоман будет считать, что выше наркотика счастья в этом мире не существует, он не будет способен отказаться от него. То же самое и с алкоголиком. То до тех пор, пока алкоголик будет считать, что выше водки или выше спирта счастья нет, и чище, и сильнее, он не будет способен отказаться. Еще раз повторю, в Ведах приводится очень хороший пример. До тех пор, пока мы не познаем вкус меда, мы не сможем отказаться от сахара. Потому что без сладкого вкуса человек жить не может. И мы не можем его заместить ни одним другим вкусом. Поэтому единственный способ отказаться от существующего вкуса к счастью – это обменять его на более возвышенный вкус, который дает больше счастья и более качественное, то есть более сильное и чистое счастье. Только такой путь позволит человеку менять свое мировоззрение, а следовательно, менять всю свою жизнь. И именно поэтому веды говорят, что нет смысла культивировать в себе знания о материи и о теле. Нет никакого смысла. Все равно это тело через положенный промежуток времени помрет, и толку от этого не будет. Дальше. Нет смысла культивировать в себе только знания о пране, потому что этого знания недостаточно, чтобы менять свое мировоззрение. Дальше. Нет смысла культивировать себе знания об уме, потому что знания на умственной платформе, давая нам картину того, что как бы это могло быть, не даст нам силы достичь этой картины. Понимаете, достичь этого состояния это знание нам не дает. Веды говорят, нужно начинать с разума. Нужно начинать с разума, а культивирование знания, культивирование разумности сводится к двум вещам. Первое, человек должен понять, где находятся самые возвышенные, самое большое, самое чистое счастье, которое только возможно для нас. И второе, что человек должен понять, как этого счастья добиться. И в ведах есть ответ на оба этих вопроса. Первый ответ на первый вопрос звучит так. Самое большое счастье и самое чистое, самое возвышенное счастье – это то счастье, которое соответствует нашей истинной природе. Все остальные виды счастья никогда не сравнятся с ним, потому что они не соответствуют нам. И в ведах также говорится, что любое живое существо, не только человек, а любое живое существо является духовной искоркой, духовной частицей, душой, бесконечно малым духовным живым существом. Поэтому тратить свою жизнь в погонях за всеми видами материального счастья, как грубого, так и тонкого, это бессмысленная трата времени. И в ведах говорится также, что помимо бесконечно малого бесконечного количества бесконечно малых духовных живых существ, существует одно бесконечно большое и великое духовное живое существо, которое называется Господь. И в ведах говорится, что совершенство жизни для разумного живого существа заключается в двух вещах: в осознании своей духовной природы и в установлении отношений с Богом. Такие отношения полностью реализуют духовную природу каждого живого существа, и именно в этих отношениях живое существо обретает полное и самое большое счастье, которое только доступно ему, самое возвышенное и самое большое счастье, которое только он может обрести в своей жизни. И поэтому цель жизни любого разумного живого существа является осознание своей духовной природы, культивирование в себе духовности и культивирование в себе способности строить духовные отношения с Богом и с остальными живыми существами. И приводится очень много примеров того, как правильно выстраивать эти отношения. В целом же я не буду очень подробно на этом останавливаться, потому что это уже тема совершенно отдельной беседы, уже более глубокой, философской, духовной уже в большей степени. Могу только сказать, что для этого нужно делать две вещи. Во-первых, у человека должна быть практика, причем эту практику не должен придумывать он сам. Это практика развития в себе духовности, или, скажем так, инструкция по обретению духовности. Эта инструкция должна быть утверждена. Понимаете, не придумана 5 минут назад, а она должна быть утверждена либо лично Богом, либо одним из его авторитетных представителей. А что значит утверждена? Это означает, что она должна выдержать проверку временем. У материального времени есть одна только функция, и эта функция – уничтожать. Все, что имеет в себе только материальную природу и не имеет духовной искры, будет неизбежно уничтожено и успешно каждую секунду временем нашим материальным уничтожается. Остается только то, что не подвластно материальному времени. Именно поэтому, если какая-то духовная традиция выдержала испытание временем там, на протяжении там, сотен и тысяч лет, она остается и не исчезает, это уже, скажем так, факт говорит о том, что это очень возможно, что эта духовная традиция авторитетна. Второй признак авторитетности духовной традиции заключается в том, что эта традиция должна была давать в прошлом и в настоящем святых людей. По этим двум принципам достаточно для того, чтобы определить авторитетность той или иной духовной традиции. Какой же конкретно традиции должно следовать живое существо, полностью определяется им самим. Потому что каждая духовная традиция устанавливает отношения с Богом в рамках определенных вкусов или определенных видов отношений, которые вообще возможно с Богом построить. И в зависимости от того, какие вкус испытывает живое существо в отношениях с Богом, той духовной традиции оно и должно идти. Это первое, то есть должна быть практика, определенная практика, которая в рамках определенной авторитетной духовной традиции должна уже быть. И второе, что должно быть, это общение. Общение – это краеугольный камень успешности духовной практики. Потому что если человек будет пытаться делать все сам, не общаясь даже просто по книгам, по священным писаниям, он не добьется успеха. Потому что что им от начала до конца его вести будет его собственная гордыня. А успех духовной практики как раз определяется тем, насколько человек способен от этой своей гордыни отказаться и заменить ее 26-м качеством ума, которое называется смирение. Вот, поэтому две вот эти вещи, правильная и серьезно выполняемая духовная практика, то есть какие-то практические действия и общение, которое для человека духовно развивающегося заключается по большей части в установлении отношений с наставниками, в принятии наставников, в принятии со временем духовных учителей. Именно в этом краеугольный камень правильного общения дает человеку зеленый свет. Господь в Бхагавад-гите говорит, на этом пути нет поражений, но есть один подводный камень. Есть то, что рушит успехи, любые успешные начинания на этом пути. Этот подводный камень называется оскорбление. Оскорбление разрушает, немедленно разрушает все достижения, которые человек обрел на пути культивирования своей разумности. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я вас очень прошу, пожалуйста, когда так или иначе вы занимаетесь духовной практикой, вы как-то, раз вы слушаете Веды радио, значит, вас влечет эта тема, значит, ваше сердце готово. Пожалуйста, бойтесь оскорблений, бойтесь оскорбить кого-либо. Особенно, если этот человек, например, принадлежит не вашей духовной традиции, зачастую возникает такое оскорбительное настроение по отношению к нему. Бойтесь этих состояний, просите прощения, просите у Господа и у наставников, и у учителей у духовных своих защиты от этих состояний, потому что они являются единственной опасностью, которая держит нас в рамках материального существования, не позволяя нам осознавать свою духовность и раскрываться полностью как целостной духовной личности. Знание о разуме. Венцом знания о разуме является осознание своей духовной природы, осознание природы Господа, которая соответствует нашей природе, потому что в противном случае Господь был бы для нас совершенно непостижим. Разница только в количестве. У Господа всех достояний в бесконечно большом количестве всех достояний у него, а у нас они в бесконечно малом. В этом разница. Качественно же мы тождественны с Богом. Именно поэтому Он для нас познаваем. И также знание о разуме дает человеку, ищущему человеку методики, эффективные, авторитетные методики достижения этих состояний, реализации своей, полностью своего духовного потенциала. Таково знание о разуме, и на нем я, на этой возвышенной ноте я заканчиваю рассмотрение всех видов знания, которые присутствуют в нашей Вселенной и доступны нам. И если Олеся не возражает, я готов перейти к рассмотрению вопросов.
Ну, конечно же, не возражаю. На этой возвышенной ноте у нас ничего пока еще не заканчивается, а продолжается наш прямой эфир, хотя он является заключительным, как об этом мы уже сообщили. Проверенная временем духовная традиция, как вы сказали, дает святых людей, а вот наш прямой эфир дает возможность прямого общения через вопросы-ответы. Как задать вопрос, я уже говорила не один раз на наших прямых эфирах, и тем более об этом написано на нашем сайте. Те, кто знает, уже воспользовались этой возможностью, и я начинаю зачитывать вопросы, пришедшие к нам на сайт vedaradio.fm. Кристина из Питера в первую очередь написала: «Здравствуйте, спасибо за ваши лекции, очень интересно. Давно беспокоит вопрос, где душа после смерти и до рождения, и через какое время душа рождается опять? Я слышала, что только после того, как все забудут ее в последнем воплощении. Это так?»
Нет, это не так. Сказать, где находится душа после смерти и до рождения, не представляется возможным, потому что этого понятия «где» нам не понять. По той простой причине, что мы привыкли воспринимать мир наш в рамках трехмерной феноменальной реальности, ту, которую мы можем видеть нашим грубым зрением. Однако же наш мир гораздо более многомерен и многопланов, поэтому сказать, где конкретно находится душа, которая оставила тело, сложно это, определить это место. Оно не проецируется никак в наш трехмерное восприятие мира. Однако же можно сказать, что душа, она вместе с тонким телом находится в том месте, где терпеливо дожидается своего очередного воплощения. Когда она воплотится, это зависит от нескольких вещей. В основном все определяется тем, насколько готовы определенная пара родителей, которая по своим наклонностям и по своему уровню развития соответствует желаниям этой души. То есть, смотрите, в Ведах как говорится, в каком состоянии сознания находятся отец и мать в момент зачатия, душа с такими качествами и притягивается. Поэтому, когда душа оставляет свое тело, она просто ждет, когда появится где-то во Вселенной, появится пара, отец и мать будущие, которые находятся в том состоянии сознания, в котором эта душа покидала свое предыдущее тело. Знаете, ну, что, как только этот момент происходит, и между этой мужчиной и этой женщиной происходит, или так скажем так, ну да, между женским и мужским началом происходят близкие отношения, происходит половой акт, в этот момент душа естественным образом, даже не прилагая к этому никаких усилий, в силу сродства, есть такое выражение, подобное тянет к себе подобное. В силу просто сродства их мировоззрений, эта душа входит сначала в семя отца, потом она входит в лоно матери и развивается там, строит себе очередное тело. Вот. А ваш же вопрос о том, что душа не воплощается до тех пор, пока они не забудут в этом воплощении, об этом ничего не сказано в Ведах совершенно. И в целом в Ведах не говорится о том, что одна и та же душа должна воплощаться обязательно в одном и том же месте, на одной и той же планете. Вовсе нет. Вовсе не обязательно. Она воплотится в том месте Вселенной, которое соответствует ее пониманию счастья. Вот какое понимание счастья человек, душа развела в течение своей жизни, в каком состоянии сознания она покидает это тело, она получит следующее рождение в том месте, которое соответствует ее пониманию счастья. И это не обязательно Земля будет. Это может быть райские миры, это может быть также какая-то планета средних планетных систем типа Земли. Это может быть Земля, опять же. И это может быть адские миры, которые соответствуют более материалистичному сознанию, живым существам с более материалистичным, безбожным сознанием. Или это могут быть там 27 миров, где люди страдают там за свои грехи. Это уже будет полностью определяться поступками, которые душа совершила в этой жизни, если она сильно грешила, допустим. То есть нельзя сказать, что она не получит тело до тех пор, пока они не забудут. Нет, такого не происходит.
Спасибо, вы дали сразу ответ на два вопроса, которые были в этом сообщении от Кристины из Петербурга. Далее интересное письмо пришло от Юлии. Не знаю, правда, из какого города, но это не уменьшает важность этого сообщения. Юлия написала: «Здравствуйте, чем больше я слушаю лекции нашего уважаемого лектора, тем больше я осознаю степень и количество совершенных мною в жизни ошибок. Раньше я жила в страсти и невежестве, как все, со своими бедами и радостями, где-то в иллюзиях. Да, но это и помогало мне жить. Теперь же я впадаю в жестокую депрессию. Нет ни сил, ни желания на режимы, аскезы, жертвы и служения. Прошлая картина мира стирается, а новая, увы, не рождается. Ни энтузиазма, ни смысла. Возможно, слушание лекций совпало с негативными планетами. В моем случае, как сказал кто-то из мудрых, знание действительно умножает скорбь. Силюсь найти радость в том, в чем находила раньше, но не получается. Все это было, а нового ничего не хочется. На этот раз не помогло и наступление лета, а ведь раньше я обожала эту пору. Расцветала, молодела и хорошела. Впечатление такое, что я вдруг постарела на 100 лет. Наверное, в процессе осмысления ведических знаний на меня навалилась уж очень тяжелая карма». Такое письмо. Как вы считаете, это все-таки карма, планеты или есть такая закономерность вообще у некоторых людей, когда они встречаются с ведическими знаниями и что-то меняет в своей жизни?
Такая закономерность есть. И не только у людей, которые встречаются с ведическими знаниями, а в целом у людей, которые пытаются как-то культивировать в себе более возвышенные качества, более возвышенные качества своего сознания. Это неизбежно. В Ведах об этом говорится так, что настоящее счастье сначала горько на вкус. Горько. А только потом приходит счастье. Знаете, настоящее счастье сначала горький вкус, потом сладкий. Мнимое иллюзорное счастье, которым живут в основном сейчас люди, сначала сладкий вкус, потом горький. Невежественное счастье, которое тоже сейчас процветает пышным цветом, оно и горько на вкус с самого начала. И оно приносит с собой только иллюзию и забвение. У вас же, судя по вашему письму, проблема заключается в том, что у вас недостаточно общения. У вас сейчас происходит, в вашей психике сейчас происходят очень глубокие и очень важные изменения. У вас фактически происходит что? У вас старое мировоззрение разрушено. Не пытайтесь его реанимировать. Это не принесет вам на перспективу, не принесет вам ничего, ничего особенного, никакого особенного счастья это вам не принесет. Потому что человек, который попробовал вкус меда с сахаром, уже не будет никогда полностью доволен. Вы всегда будете ощущать, что живете наполовину силы. Понимаете? Однако же в вашей жизни вам не хватает правильного позитивного общения. Поэтому, пожалуйста, найдите общение среди тех, себе общение, позитивное, хорошее общение среди тех людей, которые изучают, допустим, так же, как и вы, изучают ведические знания. Вам нужно сделать так, чтобы как минимум 2-3 раза в неделю вы общались с этими людьми. И тогда вы увидите, что вот эта депрессия, в которой вы находитесь, она потихоньку сойдет на нет, потому что то, что сейчас у вас с разумом, действительно не имеет силы, чтобы прочно прикрепиться к новому пониманию счастья. Это естественное положение любого живого существа, которое меняет свое понимание жизни, меняет смысл своей жизни. Это естественно. Но единственным лекарством, которая помогает живому существу преодолеть этот тяжелый период, единственным лекарством является правильно поставленное позитивное общение с людьми, которые следуют тем же путем. И вы увидите, что чем больше, более плотное и более, более эффективное будет это общение, более глубокое это общение будет у вас, тем быстрее вы выйдете из состояния депрессии, в которой вы находитесь. И дальше вы будете с удивлением просто вспоминать, надо же, елки-палки, сама не догадалась, такая вещь простая и очевидная будет. Так что, пожалуйста, не пренебрегайте этим советом. Найдите для себя это общение. Такие люди есть, они есть везде. Поэтому, пожалуйста, найдите этих людей, установите с ними контакт, попытайтесь построить это общение в рамках тех знаний, которые вы получаете. И я, а веды говорят, что 100% гарантия, что вся депрессия ваша будет в очень короткие сроки уничтожена.
Дополнение.
И вы ничего не потеряете. Извините, я просто хотел...
Да, пожалуйста.
Пауза была. Вы ничего не потеряете из того, чем вы, от чего вы испытывали счастье в то время, когда вы не занимались никак работой над собой. Поймите, пожалуйста, не надо разделять вот это духовное и материальное. Духовная практика вмещает в себя все. Но помимо того, от чего вы испытывали счастье, от природы, от солнца, от лета, от тепла, от красок, это все останется с вами, но оно не только не исчезнет, оно наоборот, оно раскроется и обогатится более глубоким пониманием и красоты, и счастья, которое можно испытывать от контакта со всем этим. Такой ответ.
Из практического опыта наших слушателей есть дополнение. Ольга из Москвы написала: «Какой замечательный вопрос. Я тоже через такое проходила, думала, это только у меня так. Только Веда радио и спасалась, но потом все налаживается. Это правда. И молиться, и служить уже силы будут. Так что не отчаивайтесь, наши дорогие радиослушатели, кто сталкивался с подобной ситуацией, все будет хорошо». Мы переходим к следующему вопросу. Вот, по-моему, вы уже отвечали на этот вопрос, но, по крайней мере, был дан ответ. Я это слышала в нашем сегодняшнем эфире, но, может быть, стоит уточнить или дополнить. Елена спрашивает: подскажите, как не попасть под влияние лжеучителей? Все время боюсь попасть в какую-либо секту, в то время, когда ищу свой путь к Богу.
Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Я уже говорил о том, что как определить авторитетность того или иного направления, которое объявляет себя духовным. Второе, что нужно понять, насколько духовно то направление, которое объявляет себя духовным. А для этого нужно понять, что является целью. То есть для чего? То есть что является целью и смыслом идеи, которая объединяет людей в рамках того или иного духовного движения, духовной традиции? И если целью является постижение своей духовной природы, постижение природы Бога, и эта цель не предполагает никакой корысти, то есть она абсолютно бескорыстна, то есть смысл изучать. Дальше, как определить, есть смысл изучать это духовное движение, эту духовную традицию. Дальше, как определить человека, готов ли, является ли он духовно развитым или не является. Это не такой простой вопрос, как кажется, потому что для этого нужно самому обладать достаточной квалификацией. Вот. Однако же, есть определенные признаки, по которым даже не обладая этой квалификацией, можно отбросить все, ну, подавляющее большинство лжеучителей, которых сейчас расплодилось благодаря нашему невежеству очень много. Во-первых, духовный учитель никогда не позиционирует себя как, ну, скажем так, объект или источник духовного знания. То есть он не замещает собой духовное знание. Духовный учитель – это тот человек, который в состоянии передать вам способ понимания или способ обретения этого духовного знания. Ну, например, духовный учитель никогда не скажет «я Бог». Знаете, он никогда не скажет такого, настоящий духовный учитель. Он скажет «я слуга Бога». «Я тот, я тот человек, который кладет свою жизнь на то, чтобы людей к Богу привести». Но он не выпячивает себя при этом, понимаете? То есть человек не требует поклонения к себе. Дальше. Человек этот никогда не говорит «поклоняйтесь мне». Человек не воспитывает в тех людях, которые являются его учениками, культ самого себя, то есть культ личности он не воспитывает. Духовный учитель учит понимать священные писания. Духовный учитель учит, как правильно осознавать, как правильно строить контакт с Богом. Он никогда не возвеличивает себя явно или косвенно. Наоборот, во всех его словах, во всех его поступках, во всей его жизни красной нитью проходит тот факт, что он лучше всех, больше всех и глубже всех осознает себя слугой. Понимаете? Он служит всем. Его служение какое? Вести людей к Богу, давать ему духовное знание. Это его служение, и он занимается только этим, остальное его не интересует. Идея корысти у него отсутствует напрочь. Если вы попытаетесь как-то по сходной цене обрести у истинного духовного учителя с помощью индульгенции обрести духовное знание, он, скорее всего, вас просто не поймет. Вот. То есть понятно, что я надеюсь, что, ну, как сказать, в первом приближении образ истинного духовного учителя и образ истинной духовной традиции нарисован достаточно четко. Я понимаю, что это сделано крупными мазками, но, на мой взгляд, нет смысла говорить об этом подробнее, потому что любой человек, который серьезно изучает духовные традиции с целью какую-то выбрать для себя и сделать ее, ну, скажем так, путеводной звездой своей жизни, а дальнейшее руководство тем, что было сказано, сможет вывести для себя уже самостоятельно.
Спасибо, Алексей. Я вот смотрю, что вопросов в письменном виде к нам пришло уже достаточно для этого заключительного нашего эфира. Так что, если кто-то хочет все-таки еще дополнить, спросить, уточнить, пожалуйста, звоните с помощью скайпа, наш логин Веда Радио. Наталья из Барнаула написала: «У меня полушуточный вопрос. Как с помощью ведических знаний можно объяснить следующее случайности роковые?» И далее следуют две истории. Уважаемые слушатели, садитесь поудобнее, сейчас будем зачитывать истории. Итак, два иранца спокойно ехали в своей машине по пустынной дороге. Неожиданно сверху на них упала живая кобра. Уже страшно. Мужчины даже не успели понять, что происходит, как взбешенная кобра со стервенением сначала укусила одного, а потом и другого иранца. Укусы были смертельными. Что же предшествовало этой трагедии? Оказывается, орел схватил змею и поднялся с ней в небо. Каким-то невероятным образом кобра осталась жива и упала из когтей прямо в автомобиль. Это первая история. И вторая. В Южной Корее рыбак не успел продать свой улов. Он готовил пойманную рыбу к продаже. Рыбак взял одну из рыбин в руку, положил ее на стол, поднял нож, но в это время рыба внезапно махнула хвостом, выбив из его рук нож, который прямиком попал ему в грудь. Южнокореец умер мгновенно. Ну, ничего себе полушуточки, я бы так сказала. Такие серьезные истории. Ну, как...
Мрачноватые.
Да. Все-таки как-то все кажется, как будто вот просто чья-то рука действует. Мне кажется, вот так все внезапно, мгновенно и неожиданно. Как можно это объяснить?
Ну, на самом деле здесь объяснение, оно и простое, и сложное одновременно, потому что, ну, в целом ответ состоит из одного слова – карма. Судьба такая.
А что такое карма? Слушайте предыдущие наши лекции, там довольно подробно Алексей рассказывал, есть у нас записи.
Да, однако же, дело в том, что для того, чтобы подробно объяснить, почему это произошло именно так, а не иначе, и для того, чтобы человек воочию убедился и увидел это нужно, чтобы и говорящий, и слушающий были уже оба на очень высоком духовном уровне, позволяющим им смотреть и определять все причинно-следственные связи, которые действуют в нашем мире. Понимаете, на самом деле в ваших вопросах нет ничего... Ничего такого сильного, ну, сильно сложного, которое, ну, каких-то глубоких понятий, которые делали бы ответ на эти вопросы очень сложным и непонятным. Ответ очень простой. Все это происходит по судьбе. Все происходит по судьбе. И тем иранцам, и этому несчастному корейцу. Значит, не то, чтобы не сказать, что несчастный, просто им пришло время умирать. Им пришло время умирать, как конкретно это произойдет, в принципе, тоже можно понять, но только тому человеку, который в состоянии видеть будущее. Такой человек может сказать, да, в такое-то время это произойдет. Вот. Но для нас с вами это вопросы, лишенные ответа на которых не прибавят нам ничего. То есть я сказал, почему с точки зрения веды это произошло. Так действует судьба. Это момент смерти. Смерти этих людей и характер их смерти присутствует, несомненно, в их гороскопе. Но у нас с вами, другое дело, что у нас с вами не хватает квалификации, чтобы глубже понять, почему это произошло так, а не или иначе. Понимаете? А вот это уже понять может только тот человек, который может видеть все эти причинно-следственные связи. К сожалению, я эти связи не вижу. Вот. И поэтому у меня нет никакой квалификации, чтобы говорить о том, почему это произошло именно так, а не по-другому. Поэтому это нужно просто принять как судьбу, которая настигает нас в самый неожиданный момент. Вот. Ну вот так, ответ такой. К сожалению, более подробно мне здесь сказать совершенно нечего, потому что я просто не квалифицирован. А умствовать, то есть переходить на умственную платформу, говорить, я думаю, что это вот так, да вот так, я, к сожалению, считаю, что это никому не интересно. Ну вот так, такой ответ.
Ну хорошо, я думаю, нам интересно двигаться дальше по нашим следующим вопросам. Раиса написала: уважаемый Алексей, большое вам спасибо за этот цикл лекций. Как же жаль с вами расставаться. И тут должен быть смайлик, падающий на колени и бьющийся головой о пол, написала Раиса. Вы объяснили, что такое доброта. Объясните, пожалуйста, что такое честность. Судя по всему, я не имею об этом ни малейшего представления. Но тем не менее, я и Сталина честно подписала Раиса.
Хорошо, Раиса. Я объясню вам вкратце, что такое правдивость. Правдивость – это способность каждую секунду своей жизни видеть в себе недостатки. То есть свои грехи, способность видеть свои грехи – это называется правдивостью. А следующее сразу же, следующее качество или благословение, которое дает правдивость, это способность видеть других достоинства. То есть доброта и правдивость, они не случайно рядышком идут. Когда человек учится видеть других достоинства, он, несомненно, к чему приходит? Ну вот представьте, вот допустим, я вот, допустим, культивирую в себе доброту. Что означает «я культивирую в себе доброту»? Я пытаюсь в людях видеть хорошее. С чем я сталкиваюсь? Вот представьте, Олеся, вот представьте, что вы тоже вот вдохновились этой вот такой беседой и начали пытаться сознательно культивировать себе доброту. Как вы думаете, с чем вы столкнетесь? Первый же, вот прямо вот сразу же, с чем вы столкнетесь?
Ну, наверное, столкнусь, что не так, с тем, что не так уж и просто это все.
Правильно, совершенно верно. То есть мы столкнемся, вот я, допустим, культивирую в себе доброту, я пытаюсь в Олесе видеть хорошее, я пытаюсь в наших радиослушателях видеть только хорошее, пытаюсь во всех людях, которые меня окружают, видеть только хорошее и не видеть плохое. Первое, с чем я столкнусь, это со своей неспособностью это делать. Я просто забывать буду. реально забывать, что я, оказывается, доброту себе культивирую. Так вот это состояние, если я к нему отнесусь честно, правдиво, искренне, это означает, я вижу, реально я вижу свой грех, я вижу свою неспособность, я вижу свой грех, грех, который мешает мне, то есть злость и лживость, которая мешает мне видеть мои собственные грехи. Таким образом, определение правдивости звучит следующим образом. Правдивость – это способность видеть в себе грехи. То есть видеть в себе недостатки, а правдивость дает возможность видеть других достоинства. Видите, это пара качеств, они взаимно дополняют друг друга, они комплементарны, как, ну, говоря таким наукообразным языком. То есть эти, они взаимно дополняющие качества, поэтому их развивают параллельно. И в Ведах говорится, что начинать развитие своих качеств характера нужно именно с этих двух качеств. Со способности видеть в себе недостатки и в способности видеть других достоинства. И может возникнуть у вас сразу вопрос, как один раз мне на лекции психолог один сказал, что «но ведь это же разрушение личности». Вот человек, который всегда видит в себе плохое, 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 я плохой, он же может просто разрушить свою личность. Да, он может разрушить свою эгоистичную личность, совершенно верно. Потому что видеть в себе недостатки нужно правильно. Здесь есть две проблемы. Первая проблема заключается в том, что люди несерьезно к этому относятся, и они начинают хвалить себя за свои недостатки. Это выглядит примерно так. Человек приходит и начинает говорить всем, какой он плохой. «Я плохой, я плохой, я плохой, я падший». Такие люди часто употребляют такое слово, как «самый». «Я самый падший, самый». Есть даже такая история. К одному духовному учителю пришел такой вот ученик и начал говорить ему: «Мой дорогой духовный учитель, я самый падший, я самый несчастный, самый никчемный». Учитель слушал, потом ему отвечает: «Никакой ты не самый». Потому что похвалить себя можно по-всякому. Это первая категория. А вторая категория людей – это духовные лентяи, так называемые, которым проще себя загрызть, нежели попытаться как-то изменить себя. Знаете, то есть правильное понимание заключается в том, что когда человек видит в себе какой-то грех, то это не означает, что он соглашается с тем, что этот грех должен в нем оставаться. Такой человек, он реально видит грех, но он грех воспринимает как что? Как то, над чем нужно работать себе. И такой человек уже не будет говорить: а за что мне там каяться, допустим. Вот, допустим, в православной христианской традиции есть такая процедура исповеди. Некоторые люди, их спрашиваешь: а что вы на исповедь-то не ходите? А что мне исповедоваться? Я ничего не делала. Или там: я ничего не делал, вроде бы исповедоваться не за что. Это означает, человек пока еще ничего в себе и не увидел. Но человек, когда он начинает реально с грехами своими работать, он видит грех: о, вот да, теперь я буду действовать вот так. Я вижу, у меня этот грех, значит, мне есть над чем работать. И он идет на исповедь, он просит благословения, кается в этом грехе, он пытается с ним каждый день работать. Вот это означает правдивость. Человек признает в себе грех, но он признает его в себе не как то, что давлеет теперь надо мной, и теперь я должен лежать и стонать всю оставшуюся жизнь. Понимаете, а он признает в себе грех, и он относится к этому как к полю своей деятельности. То есть я вижу в себе грех, значит, я реально вижу, над чем мне теперь надо работать. Вот это означает правдивость.
Спасибо, Алексей, за эти рекомендации и объяснения. А я вот решила прямо сейчас попрактиковаться в том, чтобы видеть что-то хорошее в наших тех людях, которые нас окружают. Я вот никогда еще не видела Светлану, нашу слушательницу, но сейчас с помощью скайпа я вижу, что она из города Одесса, и вижу ее замечательный лозунг в скайпе: «Хочешь быть счастливым – будь им». Светлана, скажите, вы действительно живете по такому принципу?
Ну, здравствуйте.
Здравствуйте,
Олеся.
Здравствуйте.
И здравствуйте, Алексей. Ну, стараюсь, по крайней мере.
Замечательно. Вот я уже нашла в вас что-то хорошее, потому что вы живете по замечательному принципу. Алексей, вы согласны со мной?
Совершенно согласен. Я могу дополнить. Светлана культивирует в себе правдивость. Это значит, будь им, значит, борись со своими грехами, значит, развивайся, молодец, правдивость на пути.
Ну вот видите, Светлана, вы только дозвонились на Ведорадио, мы уже вас засыпали всякими фразами и комплиментами,
в том числе. А вот это не очень хорошо.
Я и так волновалась, теперь еще больше разволновалась.
Ну не стоит, не стоит, мы же все здесь друзья и прекрасно проводим этот замечательный теплый вечер. Пожалуйста, какой ваш вопрос, Светлана?
Если можно, у меня пару вопросов, просто очень уж нужно, они меня беспокоят постоянно. Не могла уже дождаться, когда появится такая возможность задать, ну, как бы вживую уже. Я недавно буквально столкнулась с такой проблемой, искала как-то, ну, подтверждение, я христианской веры православной, и искала как-то подтверждение, ну, Библию, к сожалению, мне сложно читать почему-то, хотя мы ее и в школе изучали, но я не знаю, что можно изучать там, например, в 9-10 классе ученикам, когда задают читать Библию, ну, я не понимаю. И, может быть, я отошла от темы. Прошу прощения, в общем. И искала в Библии подтверждение, например, того, что мясоедение – это плохо. Вот. Так. И наткнулась на видео одного батюшки, но не помню его, как сказать, должность или как.
Но его имя скажешь.
Да. И он сказал такую вещь, что, как бы, ну, не хотелось бы своими словами его... Ну, в общем, и то, что он сказал, во мне вызвало очень, ну, неприятные такие ощущения, вроде как и гнев, или что, не могу понять, что... сейчас... Ну, что якобы Бог нам дал мясо, чтобы мы его ели, и многие занимаются сейчас йогой, и это как бы у нас, ну, в кавычках сказать, сейчас в Одессе это модно, он сказал, что йогой заниматься плохо, прям так прямо и говорит, что это от дьявола, от сатаны вроде бы как, что это плоды, выросшие на чужом дереве, как мы можем, православные, их есть, и вплоть до того даже, что Кришна, если перевести на веру христианскую, покончил как бы жизнь самоубийством, так и говорил. То есть он покинул свое тело и куда-то улетел. И как бы очень осуждал это. И я, знаете, за что переживаю, что как бы, ну, я только стала на этот путь. И много раз слышала, что вы говорили, что нужен все-таки наставник. И я боюсь, что когда я встречу такого человека, ну, как бы я буду спрашивать у него, ну, разрешение там на что-то, его позволение, и вдруг, ну, я столкнусь с такой проблемой, что вот мне, например, мой наставник скажет, что вот, да, действительно, вот мы крестьяне, и нельзя вот есть мясо, и то, что я делаю, это плохо, как бы я вот по этому поводу очень сильно переживаю. И не знаю, удалось мне высказать свои эмоции, которые у меня накопились, не знаю, поняли вы,
ну, что это? Удалось. Хорошо, давайте я отвечу вам на ваш вопрос. Ну, во-первых, по поводу слов того человека, который их сказал, они целиком на его совести находятся. Я не буду оспаривать его утверждение, то есть, потому что это его мировоззрение, и оно, несомненно, приведет его к тому или иному исходу. По поводу, давайте, я так понимаю, здесь у вас два вопроса. Первый – это по поводу мясоедения.
Да.
Вот. А второй вопрос по поводу принятия наставника.
Да.
И давайте сначала с простого, с мясоедения. Смотрите, очень простой опыт. Психологический эксперимент проводим. Вот представьте, что вы идете со всеми своими друзьями, родственниками, детьми, если у вас есть, или, ну, маленькими детьми все, идете большой семьей на пикник. Угу. И по дороге вы заходите в сад. И срываете там яблоки, груши, там малину, в общем, ягоды, овощи, все это собираете, идете на пикник, готовите там еду, все освещаете ее так или иначе, кушаете. Все нормально?
Ну, конечно.
Все в порядке? Возникают какие-то противоречия?
Нет.
Внутри нет, все нормально. Представили себе, да, вот эту вот картину, летний день ясный, там выходной, и вы все пошли вот так на пикник. Теперь та же самая картина, вы идете на пикник. По дороге вы заходите на луг, берете там пару ягнят, пару телят, там, или еще кого-то, пару козлят, и берете их с собой, ведете, И потом, когда приходит время кушать, вы со счастливыми улыбками на устах эти берете, их режете там, ну и все прочее вы делаете. Понимаете, если бы мясо было естественно для нас, у нас бы не было разницы этой никакой. Любой котенок слопает мышку без зазрения совести. Любой котенок, который только научился есть уже, оторвался от маминой сиси, от кошки, понимаете, он съест мышку, и у него не возникнет никаких проблем с этим. Но для большинства людей лишить жизни другое живое существо, например, ту же самую курицу, зарезать мало кто может, зарубить топором. Мало кто. А тот, кто делает это, испытывает большие страдания, особенно поначалу. Понимаете, возникает проблема. В чем разница? Если это пища для нас, которую Бог для нас дал, то почему мы испытываем жуткие угрызения совести, жуткие муки, когда мы берем то, что принадлежит нам? Почему, когда яблоко срываем, не испытываем? Ну да ладно, я не буду глубоко, ну, намного сильно углубляться в эту тему, просто поразмыслите над этим, и вы реально поймете, что нам дал Бог, что не дал. Здесь достаточно быть просто искренним. По поводу выбора наставника, здесь более серьезный вопрос. Прежде чем выбрать себе наставника, вы должны изучить человека. Никогда не выбирайте наставника, потому что вам кто-то об этом сказал. Понимаете, вы должны сначала проникнуть в этого человека, узнать его и внутренний мир, то есть побеседовать с ним, сказать, что я вот, например, вот вегетарианка, но при этом я вот следую строго там правилам поклонения, там все, я в православном вере, но я вот вегетарианка, я, мне не хочется есть мясо, я не хочу убивать животных. И я вот считаю, что вот так. И приведите примеры, вас святых же очень много. Тот же Сергий Радонежский, кроме белого хлеба, вообще ничего не ел. Серафим Саровский тоже вегетарианцем был. Понимаете, от этого они не стали менее христианами, даже более. Так, они светят даже через столетия. Ну так и все. Нормально, это не является каким-то, вегетарианство не является препятствием для обретения любви к Христу, понимаете? То есть здесь никаких проблем нет. И найдите того человека, который бы благословил вас на это. Это и будет ваш наставник. Но что он будет понимать, что вы очень серьезно настроены, да?
Скажите, пожалуйста, а как это происходит? Это как мне прийти в монастырь, просто подойти к батюшке и сказать, я вот хотела бы с вами поговорить, там, как это вообще делается? Да?
Да? Это именно вот как вы сказали, так это и делается. Вы просто ищете, сначала просто приходите в храм на службу, смотрите на священников, которые ведут эту службу, смотрите на тех, кто дает проповедь, и вы почувствуете, к какому-то из этих людей вас обязательно потянет. Он вам покажется таким вот возвышенным, таким добрым, таким хорошим, захочется у него наставление получать. Понимаете, вы этого ищите, вот такого. Знаете, и потом, когда вы найдете таких людей, таких достаточно много, может быть, вы по очереди начинаете к ним подходить и спрашивать у него, как вот это, как вот то, как вот все. И когда вы почувствуете, что его взгляд на духовность, его взгляд на духовное развитие совпадает с вашим, то есть он не отвергает вас, на вас там не кричит, глаза не вытаращивает, ну-ка, ешь мясо медленно. Все нормально, значит, тот. Все, дальше начинаете ему задавать вопрос, а вот как батюшка, а как мне молиться правильно, а можно к вам на исповедь приходить-то? Ну, я небольшой знаток христианской православной традиции, но так или иначе вы должны с ним отношения устанавливать. Отношения устанавливаются только одним способом. Вы задаете ему вопросы, которые вас реально волнуют, он дает вам ответы и наставления. Вы следуете этим наставлениям, у вас опять новые вопросы появляются, это неизбежно. И так будет идти ваше общение. Все так, вы будете очень, очень эффективно духовно прогрессировать и будете защищены авторитетом и силой духа этой личности от многих ошибок на духовном пути.
Скажите, такое? Пожалуйста, а у меня и у моего молодого человека может быть один наставник духовный? Один и тот же человек?
Это в идеале. В идеале, да, это было бы очень хорошо. Но даже если это будут разные люди, тоже ничего плохого нет. Ничего плохого нет, но вы должны ходить просто к наставникам, допустим, со своим молодым человеком, к его наставнику тоже нужно ходить.
Ну, это я слушаю лекции ваши от начала, и, ну, и я уже как бы, да, поняла это.
Еще, да, пожалуйста, да, потому что... Извините, я просто хочу сказать, чтобы у вас потом не возникало, чтобы вы потом не брали каждый по своему наставнику и не сражались этими наставниками друг с другом.
А вот мой сказал так, а твой так, да?
Да, да, вот чтобы вот этого не было, вы должны всегда вдвоем ходить к своим наставникам. Mm-hmm. И все вопросы, и все, ну, какие-то недопонимания и трения взаимные, которые неизбежно проявятся, так или иначе, разрешать прямо там.
Mm-hmm. Еще хорошо, один вопрос, пожалуйста. Я вот занимаюсь йогой параллельно еще, и... Да. Делаю вот по утрам, если я буду делать сурью намаскар, вы говорили, что когда делаешь ее, то нужно читать мантры. А если я, например, не буду мантры читать, а какие-то короткие молитвы, если это уместно, или просто там желать счастья, или здороваться с землей, или солнышком, это будет правильно?
Это все зависит от уровня, который вы достигаете, которого вы хотите достичь. Дело в том, что сурья намаскар – это не столько драгоножество с рукомашеством, сколько это практика установления контакта с сурьей Нарайной. Сначала с полубогом, с солнцем, с сурьей, а дальше с сурьей Нарайной, с Савитой. Понимаете, то есть это уже... практика, которая, ну, в православную традицию никак особо не вписывается. Mm-hmm. Вот, поэтому, если вы хотите совмещать эти две практики, в принципе, страшного ничего нет. Вот, просто вы можете, допустим, просто своими словами возносить молитвы солнцу, возносить, допустим, когда у вас назад вы наклоняетесь, да, вы здороваетесь с солнцем, с небом. Когда вниз, вперед наклон у вас идет, вы здороваетесь с землей. Нормально, нормально. Это можно следовать, этому можно. То есть, понимаете, проблемы в этом только у нас, у нас на Земле. У полубогов нет проблем с вероисповеданиями. Поэтому Сурья на вас не обидится за это, на это точно.
Я как бы это понимаю, но вот видите, когда сталкиваешься, вот когда вроде бы святой человек, и как бы ты хочешь ему довериться, а слышишь такое, иногда противоречия такие внутри возникают. И я, если честно, когда это услышала, у меня немножко, я растерялась, и думаю, боже мой, а мне же поговорить пока об этом не с кем. И я в растерянности, и не к кому пойти, чтобы спросить, как же правильно делать. А вдруг я действительно что-то делаю не так, как бы, ну... Вот так. Вот мне вот чем и нравятся ведические вот писания, что они действительно, они какие-то добрые. Ни разу не слышала, чтобы вот на Ведорадио есть тоже лекции ведут, духовные ответы и вопросы. Только я не помню, к сожалению, имена.
Ярослав Климанов и Владимир Слепцов. Сегодня, кстати, с одним из них, с Ярославом Климановым, был прямой эфир у нас. И ожидается еще один в скором будущем.
Вот-вот, да-да-да. Вот мне очень нравится, хотя я вот когда искала, так думаю, ну, духовные, наверное, настолько там так все духовно, что мне, может быть, еще рано, но хотя я вот включила, я услышала, они говорят так все по-доброму, и нет, ни разу я не слышала, чтобы сказали, вот, веды говорят вот так, значит, надо делать вот так, другая религия – это зло. Почему именно в христианской? Ну, почему так? Я не понимаю, почему?
Извините, я хочу заметить, вы, пожалуйста, не смешивайте вероисповедание или духовную традицию, не смешивайте с отдельными людьми. Знаете, в рамках православной христианской традиции есть разные люди, и у этих людей разный духовный уровень. И зачастую, скажем так, сан или положение, которое занимает человек, к сожалению, ну, тоже зачастую, иногда не соответствует его духовному развитию. Знаете, поэтому, пожалуйста, не надо, скажем так, по высказываниям какого-то одного конкретного человека делать вывод обо всей традиции целиком.
Вы знаете, я вот...
Просто поищите людей.
Я недавно просмотрела такой фильм, мне он почему-то сейчас пришел на ум. Называется «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами». Вот, Светлана, рекомендую посмотреть. Замечательный просто пример святого в христианской традиции. Очень много там идет рядом с ведическими какими-то принципами, да, очень все совпадает, и нет никаких разногласий. Вот мне кажется, больше акцентировать внимание на таких вещах стоит, и тогда не будет никаких переживаний. Но в любом случае, Света, вам спасибо за звонок, вы воспользовались этой возможностью, воспользовались заключительным прямым эфиром и задали все те вопросы, которые вас беспокоят. Спасибо вам, звоните во время другого, любого прямого нашего эфира, если вас будет что-то беспокоить. Спасибо за звонок. А я вот хочу дополнить, что те упомянутые только что духовные беседы, духовные ответы и вопросы – это запись с фестиваля «Благость», который проходил в мае этого года. И в этом же году состоится еще один фестиваль. Это будет у нас в октябре, да, начало 30 сентября и вся первая половина октября. Это все тот же фестиваль «Благость» в городе Анапа. Он снова будет проходить, и снова же там будут духовные вопросы и ответы, и снова их будут проводить, вероятно, Ярослав Климанов и Владимир Слепцов. По крайней мере, это ожидается. Все, кто хочет поучаствовать лично в этом фестивале, заходите на сайт фестиваля благостфест.орг. Вот такой вот есть сайт замечательный. Там можно зарегистрироваться. Лучше это сделать уже сейчас, потому что мест может не хватить. Ну, вот так вот я проанонсировала замечательное мероприятие. И вообще, я бы хотела сегодня задать еще много вопросов, хотела я прочитать, но, к сожалению, не успеваем мы. Следуя законам Вселенной, мы подчиняемся закону вечного времени, оно нам говорит, что пора уже закругляться, этот эфир у нас и так задержался, но это того стоило. Сегодня много интересного мы услышали, и спасибо Алексею Махову за этот эфир и вообще за все те эфиры, которые он проводил на Ведарадио на протяжении больше, чем год. Больше, чем год. Записи всех этих эфиров у нас на сайте находятся в разделе «Прямые эфиры». Можно выбрать подраздел с именем нашего лектора. Махов Алексей он называется. И там все записи эфиров. Сейчас я скажу, сколько их. 47. 47 бесед у нас прошло. Сегодня 48-я. И запись ее появится очень скоро на этой же странице. Алексей, спасибо вам за все это.
Спасибо и вам, Олеся, за прекрасные эфиры на волнах Аюрведа, теперь уже Веда-радио. Да. И огромное спасибо и земной поклон всем нашим уважаемым радиослушателям за их понимание и за прекрасные глубокие вопросы, которые они задавали. Спасибо вам большое. До свидания.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.